Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Пучкова с особым мнением Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, у нас сегодня очень много разных поводов.
Новых таких
комментариев.
Поводов интересных.
Ну, не новых. Ну, а где ж я вам возьму новых? Извините.
Создавать надо поводы.
А что ж поделаешь?
Давайте вот попытаемся создать.
Министр иностранных дел Лавров поехал в Польшу. Это относительно свежая история. Угу. Хотя тоже, вот знаете ли, там про польские отношения всякие. Mm. Тоже вы скажете, что это все старье, разумеется.
Ну, еще Курбский в Польше ездил.
Конечно,
не хочу
конечно.
Сравнивать.
Я предлагаю по другому пути пойти.
Давайте.
Я предлагаю так кучковать вот эти вот старые новые новости. Mm-hmm. Потому что, например, совершенно сегодня президент Медведев сказал, что в связи с событиями, с агрессией Грузии против Южной Осетии, для России один из высших приоритетов – задача по переоснащению вооруженных сил. Значит, вот мне кажется, что это цитата, которая в себя вмещает многие другие вещи, которые происходили тоже и сегодня, и раньше. Потому что звучит это все, конечно, вот, как мне показалось, очень похоже на какую-то вот такой вот холодной войны времен риторику. Значит, опять мы будем вооружаться.
А что из риторики холодной войны в словосочетании перевооружения вооруженных сил?
Ничего.
Если у нас вооружение конца 70-х, середины 80-х годов в основном.
Я не знаю.
В армии.
Если мы
победили грузинские войска, которые были оснащены достаточно современным вооружением, по крайней мере, технологически модернизированным, в частности, Су-25 грузинский и Су-25 российский, это были разные Су-25. Грузинские Су-25 были модернизированы с израильской помощью, и они стали все погодными, и дневными, ночными, а наши могли летать фактически, и на это жаловались только в светлое время суток.
Ну, вы согласны с тем, что мы Грузию победили на самом деле просто потому, что у нас очень большая страна и очень большая армия?
Нет, абсолютно не согласен, потому что я просто прекрасно знаю, почему мы победили Грузию, потому что я переговорил, наверное, со всеми журналистами, кто там был с самого первого дня конфликта, и даже с первой минуты некоторые были, журналистами разных совершенно политических направлений, и все говорят в один голос, что технологически грузинская армия была оснащена лучше, технологически грузинская армия была более современная, более модернизированная, а победили и, кстати, численно превосходило и осетинские формирования, и российские корпус, который там принимал участие в боях, численно. То есть победили, на самом деле, грузинскую армию с помощью мужества российских солдат, с помощью мужества осетинских добровольцев и необычайной эффективностью деятельности спецподразделений, которые шли вот в авангарде, это батальоны «Восток-Запад», и поддерживающие их, или, я не знаю, военные меня поправят, кто кого поддерживал, части... По-моему, там были десантники все-таки.
Ну, подождите, разве
и плюс к этому, конечно, вот это эффективное очень оказалось для прекращения войны удары по коммуникациям грузинской армии.
Я поняла.
Численного превосходства никакого на стороне России не было.
Разве до сих пор никто не знал, чем вооружены российские вооруженные силы? Разве
ну, безобразие знали, в том-то и дело, что знали.
Вот только сейчас, в связи с Грузией и Осетией, там, наружу.
Нет. Во-первых,
речь же не
это...
об этом идет, Оль. Понимаете? Речь идет не о том, да. что вдруг вот возникло такая задача перевооружиться. Речь идет о том, что о вооружениях начинают вспоминать тогда, когда ожесточаются против всего внешнего мира.
Или о вооружениях начинают вспоминать тогда, когда армия вступает в боевые действия, и в этих боевых действиях качество вооружения показывает себя с плохой или с хорошей стороны. Наше вооружение показало себя с неплохой стороны, потому что оно было и с грузинской, и с российской стороны в основном. Но вместе с тем совершенно очевидно, что для того, чтобы считаться современной технологической армией, еще раз, качество офицерского состава и солдатского состава, говорят, было на высочайшем уровне, в том числе и качество планирования операций. Хотя были серьезные потери, которые были связаны, как говорили военные специалисты, с недостаточностью разведки, с отсутствием современных средств разведки, в частности, которые не применялись спутниковые там средства разведки и так далее. Ну, почему? Потому что армия была разрушена, потому что в 90-е годы, потому что все поставки новых систем вооружения шли по инерции еще с советских разработок в армию, потому что работы по НИОКР по многим перспективным направлениям были закрыты. Это я уже знаю, потому что я сам заканчивал фактически военный вуз, Московский авиационный институт.
Но,
и, собственно, армия была брошена в тяжелейшие две мясорубки.
Понятно. А скажите, пожалуйста,
в которых погибла значительная часть офицерского состава и кадрового состава армии.
Вот эта история со срочниками, с солдатами-срочниками, которых там быть не должно было, а они там мало того, что были, но еще и погибали даже.
Вы знаете, Оль, вот самое плохое и самое, скажем так, скучное – это штатские слюнявые разговоры о военных проблемах. Потому что мы не знаем точно. Мы говорим, были срочники. Мы не знаем точно, в какой ситуации были срочники, что это за срочники, какой уровень подготовки был этих срочников.
Ну, армия... Ну, нам армия сама сказала, что их там нету, потому что это незаконно.
А кто сказал, что есть? Правозащитники, что ли?
Кто сказал, что есть?
Есть, да. Кто сказал, что срочники есть?
Свинцовые грабы, конечно. Кто же сказал, что есть?
Свинцовые грабы, пришедшие из Южной Осетии?
Да.
А что значит срочники? Какого года это были срочники? Какого срока призыва? Журналисты, которые мне рассказывали о боевых действиях непосредственно, во-первых, эти срочники могли погибнуть от артиллерийского огня, могли находиться в тылу. Надо разбирать каждый конкретный случай. Не надо заниматься демагогией, потому что... Позвольте, я закончу.
А искать оправдание, это не демагогия?
Позвольте, я закончу. Я не ищу оправданий. Я вам объясняю, если кто-то совершил ошибки и пустил неподготовленных солдат в бой, то, естественно, он должен за это ответить по всей строгости, в том числе и военного устава, который в этом случае для офицеров, для командиров подразумевает достаточно жестокое, поверьте, наказание. Но свидетельские показания очевидцев, которыми я работал, а их было десятки, говорят о том, что в первых боевых рядах шли все-таки подготовленные спецподразделения. Батальон «Восток» и «Запад» срочников там практически нету, да, по-моему, вообще нету. Были потери среди десантников, в частности, там при штурме ряда сел. Ну, я не знаю, срочники это или контрактники, тут тоже такой вопрос.
Хорошо, давайте мы сделаем перерыв на одну минуту, извините,
давайте,
я вас все равно перебью,
да,
и потом продолжим программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко.
Ну что, приступим?
Как это еще свежо в памяти? Приезд губернатора с командой в одну из областей. Циничная приватизация, черное рейдерство, карманные правоохранительные органы и вымирание деревни. В новом романе Альберта Семина «Тайные олигархи». На основе реальных событий. Словом, российский вариант «Крестного отца». «Тайные олигархи». Спрашивайте в центральных книжных и интернет-магазинах.
20 сентября во Дворце спорта «Лужники» праздник художественной гимнастики. Мое призвание, моя судьба. Участвуют чемпионки Олимпийских игр мира и Европы. Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Евгения Канаева, Вера Сесина, Ольга Капранова, а также звезды эстрады. Билеты в кассах «Лужников». Телефон 725-4699.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Давайте я еще раз задам вам свой вопрос, чтобы мы сейчас не углублялись вот в военную историю этой военной истории.
Мы,
потому что я хотела вас спросить...
военную психологию.
Хорошо.
В разницу психологии
военных
и штатских.
Я хотела вас спросить совершенно даже о другом,
пожалуйста,
на самом деле. Да? Значит, вот все эти обстоятельства вместе... Еще раз. Значит, заявление Медведева сегодняшнее о том, что нужно перевооружаться и вооружаться фактически. Значит, Уго Чавес, который...
и вооружаться, это разные, как
хорошо,
вы понимаете.
Хорошо, перевооружать вооруженные силы. Вас устраивают такие корни, вот так расположены.
Модернизировать, да. Технологически перевооружать, конечно, устраивает. Более того, я рад, что это наконец-то говорится вслух Верховным главнокомандующим.
Значит, самолеты, которые прилетели в Венесуэлу в распростертые объятия Уго Чавеса, который очень счастлив.
С дружеским визитом.
С дружеским визитом, там, на учения на какие-то запланированные, да. А Уго Чавес купил уже российского вооружения, как я прочитала сегодня где-то, за несколько лет на 4 миллиарда долларов. Представляете?
Ну, слава богу, а что там плохого?
Да, так хорошо. Не, хорошо, ну, конечно, особенно для тех, кто продает, это совершенно прекрасно. Ну и какие-то вот еще вещи, связанные с внешней политикой, когда говорят о санкциях, когда пытаются...
Так мы о самолетах или о санкциях говорим?
Мы говорим обо всем вместе. Я говорю, что я хочу вас спросить, не является ли вот это все вместе, вот это все вот вместе, да, там Венесуэла, как наша новая Куба, самолеты, которые летают как можно дальше, вооруженные силы, которые наконец-то вот оказывается надо перевооружать, а раньше о чем думали. Все это не является признаком того, что мы впадаем в такую вот новую такую мобилизационную жизнь в вражеском окружении, как это уже было.
Мы с вами не впадаем.
По крайней мере, один раз
впадает.
В нашей истории.
Армия должна жить такой жизнью, собственно говоря.
А политики?
Политики, ну, тоже должны быть во всеоружии. Мы-то, когда мы говорим «мы», то давайте четко совершенно разделять. Армия все эти годы жила на голодном пайке. В армии были маленькие зарплаты, если статус офицеров в Советском Союзе был очень высок все-таки. Были высокие зарплаты, были огромные льготы в коммунальном секторе жизни, там, не знаю, там, офицерам, допустим, по-моему, налоги на квартиру не платили, и квартплаты не было, то в последние годы статус офицера и был опущен на совершенно недопустимый уровень. И сейчас, если руководство страны ставит задачи модернизации армии, ее технологического оснащения, ее готовности к решению современных задач, причем на разных дистанциях, на разной удаленности от границ нашей страны, то мне кажется, что это абсолютно правильная и логическая задача для такого огромного государства, в котором и из Москвы до Владивостока можете лететь еще дольше, чем от Москвы до Каракаса, понимаете, до столицы Венесуэлы, куда прилетели Ту-160. А то, что мы получаем в западном полушарии партнера, хотя Куба всегда была, есть и оставалась партнером России, несмотря на то чудовищное предательство, которое было совершено по отношению к Кубе в 92-м году, которое еще совершил Михаил Сергеевич Горбачев, когда вывел оттуда бригаду без согласования с Кастро, который хотел увязать вывод советской бригады с выводом американской базы Гуантанамо. А в итоге с американцами договорились за спиной Кастро. Как это было, кстати, и в годы Карибского кризиса, из-за чего тогда с Кубой очень сильно отношения напряглись, когда его не поставили в известность о тех решениях, которые были приняты в диалоге Хрущев-Кеннеди. Также и здесь, в диалоге Горбачев-Бейкер, кстати, Горбачев почему-то договаривался, будучи президентом, не с президентом США, а с Бейкером, который, по-моему, тогда был госсекретарь США. То есть человеком ниже по статусу, чем он сам. Ну, так уж он сошел на этот статус политических переговоров тогда в своем политическом развитии. Так вот, Куба была, есть и остается нашим союзником. Напомню, что Куба поддержала действия России в Южной Осетии, в Абхазии. Что касается Венесуэлы, но слава богу, что есть такая страна. Что ж плохого в том, что у нас есть партнер в западном полушарии. Кому-то не нравится Венесуэла, кому-то не нравится политический строй этой страны, кому-то не нравится Чавес, но давайте скажем откровенно, наличие партнера, наличие друга и наличие союзника, готового покупать оружие и готового принимать стратегические бомбардировщики на своей территории наши, еще не означает ничего плохого. Это, наоборот, говорит о качественном развитии стратегических интересов и стратегической политики нашей страны. Вот, ну, вот назовите мне хоть что-нибудь плохое в том, что Венесуэла объявляет себя другом Российской Федерации.
Нет, я считаю, что это прекрасно, что хоть с кем-то у нас хорошие отношения. Потому с что Венесуэлой, не могут же быть со всеми плохие.
Я полагаю, что с Вьетнамом будут восстанавливаться отношения. Конечно, тяжело вернуться к тем позициям, которые мы занимали во Вьетнаме до ухода с базы Камрань. Говорят, что американцы заняли пустующие наши базы и пустующие позиции, с которых мы ушли несколько лет назад по разным причинам. Но так или иначе, у страны, которая полагает, что она является мировой державой и которая ставит задачу войти в пятерку мировых государств и которая контролирует ситуацию на территории той площадью, на которой как бы располагается наша страна, конечно, должны быть стратегические интересы в разных точках земного шара. Великолепно. Что же касается изоляции и враждебного окружения, тут есть разные совершенно подходы. Во-первых, никакой изоляции нет и не будет, я уверен просто в этом. Враждебное окружение было, есть и будет всегда, и именно поэтому армия должна модернизироваться. Ведь в чем была проблема нашей армии, кстати, которая еще во
Вьетнаме? А мы сейчас, кстати, если мы модернизируемся и враждебно окружены, то мы сейчас против кого модернизируемся?
Ну, в частности, российская армия, еще советская армия, это проявилось в Афганистане в годы войны. Сейчас вот будет годовщина вывода войск из Афганистана праздноваться в феврале. Ну, не праздноваться, а вспоминаться в феврале следующего года. И очень много написано уже аналитических книг по афганской войне. В частности, вот одной из проблем в ходе афганской войны было то, что доктрина советской армии была нацелена на стратегическое ядерное противостояние, на применение ядерного оружия, на большие массы войск, которые будут таранить оборону противника после обмена ядерными ударами. То есть фактически на такой конечный формат глобальной войны. А тут в Афганистане пришлось решать задачи, ну, скажем так, совершенно иного масштаба, и противник был совсем иной. Я сейчас не говорю там, хорошая это была операция, плохая операция, просто по ходу дела приходилось менять и оснащение войск, и тактику войск. Я даже знаю, что состав частей, которые входили в состав вот этих бригад, тоже приходилось менять. И я надеюсь, что сейчас просто мы понимаем, что большой войны с применением ядерного оружия, скорее всего, не будет, она маловероятна. А военные конфликты, которые последние 20 лет пылают на пространстве земного шара, в том числе и около наших границ, будут решаться силами бригады, двух бригад, дивизий. И эти части должны быть современными, модернизированными, оснащенными, поддержанными современными системами огня, системами ведения боя, которые вот в течение 5 дней могут поставить на колени такого противника, как, например, грузинская армия, которая на самом деле была оснащена по формату, по штату и по типу, как говорят специалисты, дивизии, почти полностью укомплектован дивизией НАТО. Она была разгромлена в течение 5 дней.
Ну, только цена все-таки высоковатая, согласитесь.
Цена войны всегда высоковата.
66 погибших за несколько дней российских солдат, и еще там 100 с чем-то
ранее. Цена войны всегда высока. Даже гибель одного человека – это безмерная цена.
Разумеется, но согласитесь, что это как-то не очень блестяще выглядит.
Нет, мне кажется, как раз это блестяще. По сравнению с теми боевыми действиями, которые велись раньше Советским Союзом зачастую, вот эта операция была проведена достаточно эффективно и достаточно блестяще. А то, что большие жертвы, так я напомню, что в начале войны от огня грузинской армии погибло порядка 16 миротворцев, которые были сожжены в своих БТРах, когда их коллеги-грузины ушли с боевых позиций, не предупредив их о том, что сейчас будет огневой налет. То есть эти люди погибли просто фактически от внезапного и коварного нападения противника, а не в ходе боевых действий.
Ну, значит, еще 50 погибли в ходе боевых действий.
Да, погибли в ходе боевых действий. Ну, очень жалко. И,
за
собственно
считанные
говоря,
дни причем это произошло.
Я считаю, что надо создать пантеон всех погибших солдат в России, всех погибших солдат, красных, белых солдат. В этот пантеон надо добавлять имена погибших каждый раз, всех, кто погиб за Российскую Федерацию, или за Советский Союз, или за Россию. Надо добавлять в списки и имен, которые будут на стенах этого пантеона храниться вечно. Потому что, в том числе, между прочим, и те, кто гиб в гражданской войне с обеих сторон в начале 20 века. И это, мне кажется, будет достойным актом скорби и памяти о погибших солдатах. Но солдаты гибнут на войне, тут ничего не поделаешь. Лучше, чтобы войны не начинались.
Люди пишут из разных тут же городов. Например, пишет Руслан из Уфы. Наш парень-срочник, 18 лет, из Башкирии. Погиб в бою. По официальному башкирскому телевидению это подтвердили. Вот еще кто-то мне сообщает без имени. Вологодский срочник погиб в Цхинвале. Ну, конечно, и журналисты об этом тоже рассказывают.
Командиры тех частей, которые бросили неподготовленных солдат в бой, ответят по всей строгости устава и военного закона. Я уже сказал об этом. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что при наличии тех опытных солдат, которые есть в российской армии, контрактников, они в огромном количестве сегодня есть, можно решать вопросы и по-другому, но, опять-таки, мне не хотелось бы как штатскому комментировать действия военных, потому что действия военных всегда зависят от какой-то конкретики. Может быть, вот была под рукой часть срочников, понимаете? Я не знаю, как на самом деле было. И, допустим, надо было срочно их бросить в бой, срочно, чтобы враг не прорвался, не занял какую-то высоту. Мы не знаем конкретики
этой ситуации.
А то, что
это незаконно, то ничего, да?
А кто вам сказал, что это незаконно? Каким законом, каким законом запрещено...
Здравствуйте. Министерство обороны...
Обороны запретило что? Это раз закон? Это
нет,
нормативный акт?
Подождите, подождите. Министерство обороны сказало, что там этих срочников нету. Не существует. Вообще нету. Понимаете, ни часть, ни полчасти. Значит, до этого мы знаем, что существует документ, согласно которому нельзя их отправлять в горячие строчки. Это документ,
есть нормативный
это закон.
Документ.
Понимаете? Конечно.
Согласен. Ну, давайте спросите тогда с Министерства обороны. Я-то ведь не пресс-атташе Министерства обороны,
скажите,
чтобы отвечать
пожалуйста.
За их действия.
Разумеется,
я вам просто говорю, что есть разные ситуации. Мы не знаем конкретику каждой конкретной военной боевой ситуации.
Ну, а вам не кажется вообще странным, что вот уже месяц прошло?
Не знаю, может, срочники были в тыловых частях, там же колонна попала под артналет грузинской армии, попала. Это когда был ранен командир 58-й армии, попала. Там разведка проворонила выход грузин на огневые позиции.
Слушайте,
может быть, там погибли
срочники. Вы по-прежнему член общественной палаты?
Да.
Да? И вы журналист, как я понимаю. Почему вы сразу ищете оправдания, а не задаете вопрос?
Потому что задача журналиста, рассматривать в том числе и аспекты, связанные с оправданием действий. Потому что мы не можем только обвинять. Таким образом, мы становимся демагогами. Мы можем говорить, мы можем высказывать позиции за, позиции против, сравнивать. Но главное, мы должны вникать в суть каждой конкретной ситуации.
Для начала мы должны задавать вопросы, правда?
Или мы занимаемся не журналистикой, а политической пропагандой.
Совершенно верно. Когда мы
если мы только
ищем
обвиняем,
оправдание,
или
то
только
мы занимаемся
оправдываем.
Ровно этим.
А я понимаете? Говорю совершенно конкретно, что это должностное нарушение, но, может быть, оно случилось по причине каких-то факторов, о которых мы не знаем с вами.
А я вас спрашиваю, почему уже месяц прошел, а мы ничего не знаем?
Давайте зададим вопрос.
Почему только
Москвы к себе военачальник, они вам все расскажут.
Но мы же не Государственная Дума, и даже не Общественная палата. Почему кругом все только...
Вот интересно у вас позиция журналистской роли. С одной стороны, вы требуете ответа, с другой стороны, вы не Государственная Дума. Вы требуете ответа, так пусть этот ответ вам дадут. Те, кто за это отвечает. Да они к вам придут,
поверьте. Вы можете дать ответ?
Я не знаю, я не военачальник.
На мой вопрос.
Я не представляю Генштаб, не Министерство обороны. На любой ваш
почему
вопрос.
Почему одни сплошные восторги по поводу блестящей операции? Mm. И ни одного вопроса по поводу там, нарушений, проблем, неудач?
Я бы не сказал, что есть одни восторги. Я, например, еще в ходе, можно посмотреть мое интервью в интернете. Я знаю, что высказывались самые разные мнения на этот счет. Поэтому не одни восторги. Есть и критические высказывания, и в том числе достаточно конструктивные.
Ну хорошо, я успокоилась. Мы продолжим программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с «Особым мнением» Максим Шевченко. Ну что, мы будем продолжать эту тему?
Ну, эта тема очень важная.
Но у меня есть еще один вопрос, самом деле, связанный, сюжетно связанный с Южной Осетией. Ну, хорошо, я хотела задать вопрос вам от Владимира из Чикаго. Он прислал его на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Он пишет о том, что 8 августа российские вооруженные силы вошли в Южную Осетию. За время пребывания южноосетинские военные формирования зачищали грузинские села, они грабили, желали дома этнических грузин. Это наблюдали и фиксировали международные организации и российские журналисты. Все грузинские села уничтожены, а грузинское население покинуло Южную Осетию. Какой-то заявил, что не допустят возвращения беженцев. Не знаю. Кто несет ответственность за эти преступления, спрашивает Владимир из Чикаго.
За эти преступления, за любые преступления несут ответственность те, кто эти преступления совершал. Моя позиция следующая. Как члена общественной палаты, и как журналиста, и как человека. Я считаю, что, безусловно, грузинское население должно вернуться в эти села. Я уверен, что грузинам, проживающим на территории Южной Осетии, постоянно и сейчас вынужденным покинуть эти дома, эту территорию, должна быть или выплачена компенсация в полном объеме за их разрушенные дома, или должно быть обеспечено их туда возвращение. И все силы, которые сегодня бросаются на восстановление Цхинвала, в частности, должны быть брошены, строительные, в частности, силы, на восстановление грузинских сел. Россия должна взять на себя ответственность за тех граждан Южной Осетии, грузинской национальности, которые покинули территорию этой страны, в ходе боевых действий. То, что население покинуло территорию в ходе боевых действий, это трагическая ситуация, но, к сожалению, во время войны это бывает. Но теперь именно Россия, как наиболее сильное государство региона, должно стать лидером в деле восстановления справедливости по отношению к грузинскому населению. Моя позиция, безусловно, никакие этнические приоритеты на Кавказе у России не должны существовать.
Они есть, вы думаете?
Ну, я не знаю. Мне хочется верить, что их нету, потому что на Кавказе живут десятки самых разных народов, каждый из которых очень пристально и придирчиво смотрит на усиление соседнего народа и на те знаки внимания, которые великие державы, а Россия является самой великой державой этого региона, оказывают по отношению к тому или другому народу. Сбалансированная политика на Кавказе – это один из залогов и безопасности России, и безопасности вообще региона. И поэтому мне представляется, что, безусловно, Россия не может делать что-то во благо одним, в ущерб другим этносам. Мы должны защищать все этнические группы, которые оказываются в политическом поле Российской Федерации. Будь то грузины, будь то осетины, будь то ингуши, будь то народы Дагестана, будь то абхазы, армяне и так далее. И здесь не может быть исключений. И, конечно, вопрос о грузинских беженцах должен быть поставлен жестко и решен безукоснительно. Когда мы говорим о гуманитарной трагедии, по крайней мере, когда я говорю о гуманитарной трагедии Южной Осетии, то гуманитарная трагедия осетинских жителей Цхинвала для меня неотделима от гуманитарной трагедии грузинских жителей этих сожженных, разрушенных грузинских сел.
Но с этим, безусловно, вообще...
Спорить трудно, но да. Некоторые спорят, поверьте.
Это кажется
вообще
очевидно.
Некоторые спорят
не то что спорят, а да. Я хочу сказать, что, в общем, я, может, что-то пропустила, но я не слышала высказывания российских политиков вот с предложениями подобного рода. Помимо того, что пункт, естественно, о дальнейшей судьбе беженцев существует в
документах... Ну, считайте меня российским политиком, членом общественной палаты, пусть и не такого высокого уровня. Но вот вы услышали мое высказывание. Я журналист и в какой-то мере политик.
Ну, как вы думаете, на самом деле, вот это было записано, да, у Медведева Саркози. Там и в первой редакции, если я правильно понимаю, и во второй тоже. И это является, безусловно, темой, которая, наверное, и я надеюсь, на это будет обсуждаться на дальнейших переговорах на эту тему в Женеве, которые, может быть, начнутся в октябре.
Могу только сказать одно, что опыт таких конфликтов говорит, что чем дальше время уходит от ситуации разлома, тем труднее вернуть беженцев потом в те места, откуда они когда-то были изгнаны. Мы видим это на Ближнем Востоке, мы видим это в других регионах мира. И это становится болезненной, тяжелой темой. Мне не хочется, чтобы между русским и грузинским народом прыгли какие-то неразрешимые и незаполняемые пропасти.
Но вы считаете, что российское руководство и российские политики, кроме вас, они вообще готовы выступать с такого рода предложениями?
Главное, я просто уверен в этом, потому что я, честно говоря, не слышал от высших руководителей нашего государства никаких этнических приоритетов, и наоборот, постоянно говорил о том, что это война не с грузинским народом, а с грузинским руководством, которое преступно, ну и так далее. Я не помню все эпитеты точно. Так вот, если это война не с грузинским народом, тогда Россия должна защитить грузинский народ, в частности, и от тех бед, которые на него свалили вследствие преступной политики грузинского руководства.
Вне всякого сомнения. Ну, значит, я слышала, и, возможно, вы тоже об этом слышали, вот и наш слушатель Владимир из Чикаго об этом пишет, что я слышала от наших коллег-журналистов, которые в больших количествах бывали в Южной Осетии, и многие мне об этом рассказывали, что действительно южноосетинские военные, не знаю, там, формирования, как они называются, какого они статуса и качества, они действительно занимались тем, что они зачищали, там, сжигали эти грузинские деревни. Значит, это делалось как бы, да, предполагаю, под российским прикрытием. Понимаете? Значит ли теперь, что Россия готова вот как бы от этого прикрытия отказаться?
Ну, я не думаю, что под прикрытием. Я думаю, что Россия просто этому не препятствовала. Я знаю, по крайней мере, тоже от коллег-журналистов, что боевые подразделения российской армии, в частности спецподразделения, препятствовали непосредственному контакту между грузинами и осетинами, не допуская этнической чистки и этнической резни какой-то в этих регионах. И содействовали эвакуации грузинского населения, что в этой ситуации, наверное, было, может быть, и не выдающимся решением, но, исходя из конкретной ситуации на поле боя, наверное, оптимальным, потому что все-таки потери среди грузинского населения этих сил минимальные. Мне страшно представить, что было бы, если бы дело дошло до непосредственного этнического соприкосновения таких разгоряченных этнических групп. И к чему это могло привести? Я видел этнические чистки в своей жизни, этнические конфликты. Страшнее я ничего не видел. И сейчас, когда... К сожалению, вот это, что случилось, что случилось, надо содействовать восстановлению справедливости и правопорядка, и какой-то такой гражданского нормального контекста в этом регионе. Я бы еще обратил внимание на одну проблему, которая возникла в Кадорском ущелье, которую я тоже знаю. Там живут сваны. Угу. Сваны – это самое воинственное грузинское племя. И со сванами вообще воевать никто особенно не хочет. Сваны покинули в ходе военной операции, которую проводила абхазская армия при поддержке российских подразделений, свои села в Кадорском ущелье. Я знаю, что эти села не заняты, потому что со сванами, еще раз, никто не хочет конфликтовать. Но
то есть они ушли, а там дома стоят целые и пустые.
Да, я знаю, что их нет. А потому что дело в том, что все знают закон сванов, там, если кто-то занимает без согласия свана его дом, то этому человеку объявляется кровная месть. Мне говорили просто сваны. Две жизни он должен будет. Тот, кто без спроса захватил имущество, дом свана.
То есть желающих не находится.
Просто дело в том, что и абхазы не заинтересованы в конфликте со сванами, со своими ближайшими соседями, с теми, кто там живет уже тысячелетиями тоже, с одним из древнейших кавказских народов. И я только полагаю, я просто знаю мудрость Сергея Васильевича Багапши и руководство Абхазии. Мне хотелось бы содействовать всячески вот возвращению сванского населения в села коренные. И я вообще верю, что гражданство этих двух государств, независимость которых я лично приветствовал, будет все-таки в значительной степени демократическим и будет не этническим по своей сути. Что то грузинское население, которое захочет принять гражданство Абхазии или Южной Осетии, будет иметь возможность принять такое гражданство, естественно, отказавшись от гражданства какой-либо другой страны.
Ну, а то, которое захочет и будет иметь право вернуться в свои села и в свои дома, грузинское население, но при этом не захочет выхода из состава Грузии, тогда что будет?
Тогда
дальше?
Они, боюсь, не смогут вернуться, к сожалению. Но это реалии политики, тут ничего не поделаешь. Условием возвращения будет принятие гражданства этих двух независимых государств. Я, кстати, думаю, что в будущем, может, эти закавказские государства объединятся в рамках какой-либо конфедерации, какого-нибудь нового государственного образования. Почему нет? Таким образом, та боль, которую сегодня испытывает грузинский народ, и которая мне понятна, абсолютно понятна, когда я разговариваю с грузинами, моими друзьями, их у меня очень много, то я чувствую, что независимо от отношения к Саакашвили, грузины испытывали в первые дни чувство отчаяния просто. Это даже правда. Враги Саакашвили, даже те, кто его ненавидел, и будет ненавидеть всегда до конца дней своих. Вот я думаю, что выход из этого отчаяния, из этой ситуации для грузин, в частности, в путях поиска новых каких-то политических форматов консолидации на этом закавказском политическом пространстве.
А вы думаете, с Южной Осетией, с Абхазией, в конечном счете, буквально, если можно, очень коротко ответьте, чем дело закончится? Потому что сегодня были такие странные сообщения о том, что Южная Осетия то ли входит в состав России, то ли не входит. Ну, Абхазия не входит, но готова в СНГ, например.
Я понимаю, что у руководства Южной Осетии и у интеллигенции есть определенные желания и мечты, но мне кажется, что Российская Федерация не может допустить, чтобы нашу страну обвиняли в аннексии, и поэтому мы, признав суверенитет Южной Осетии в частности, всячески должны содействовать строительству там государственного формата.
То есть
формата.
Нам это не нужно, короче говоря.
Но на данный момент я считаю, что это очень ненужная ситуация.
Все. Время закончилось. Спасибо большое Максиму Шевченко. Это была программа «Особое мнение».